Глава 6. Когда я немного не в духе, я размышляю о цианистом калии, ведь его цвет так чудесно соответствует моему настроению. Так приятно думать, что растение маниока, растущее в Бразилии, содержит огромное количество этого вещества в своих 30-фунтовых корнях. Но, к сожалению, все оно вымывается до того, как растение используют для приготовления нашей повседневной тапиоки. Примечание. Тапиока – крахмальная мука. Конец примечания. Хотя мне потребовался целый час, чтобы признаться в этом самой себе, слова Филли задели меня за живое. Вместо того, чтобы поразмышлять об этом, я достала с полки бутылочку с цианистым калием. Дождь за окном прекратился, и в окно лился столб теплого света, заставляя голубые кристаллы ярко сверкать под лучами солнца. Следующим ингредиентом был стрихнин. По случайному совпадению, получаемый из другого южноамериканского растения, из которого также делают курара, еще один яд. Я уже упоминала о моей страсти к ядам и особой нежности к цианистому калию. Но если быть совершенно честной, я должна признать, что испытываю также слабость к стрихнину. Не за то, чем он является, а за то, чем он может стать. Например, в присутствии образующегося кислорода эти довольно заурядные белые кристаллы сначала приобретают глубокий синий цвет, а затем поочередно становятся пурпурными, фиолетовыми, алыми, оранжевыми и желтыми. Идеальная радуга уничтожения. Я аккуратно поставила стрихнин рядом с цианистым калием. Следом шел мышьяк. В виде порошка он выглядел довольно скучным, рядом со своими братьями, больше всего напоминая пекарский порошок. В виде оксида мышьяк растворяется в воде, но не в спирте или эфире. Цианид растворяется в щелоке и разведенной соляной кислоте, но не в спирте. Стрихнин растворяется в воде, этиловом спирте, хлороформе, но не в эфире. Это все равно, что старая задачка про волка, козу и капусту. Чтобы проявить их суть, каждый яд нужно держать в отдельной емкости. Открыв окна для вентиляции, я уселась ждать час, пока все три раствора дойдут до кондиции. Цианистый калий, стрихнин, мышьяк. Я громко произнесла их название. Вот что я называю моими успокоительными химикалиями. Разумеется, я не первая придумала соединять несколько ядов в единый губительный напиток. В 17 веке в Италии Джулия Тофана сделала бизнес на продаже аквитофаны, раствора, содержащего, помимо прочих ингредиентов, мышьяк, свинец, белладонну и свиной жир. Более чем 600 женщинам, желающим, чтобы их брак химически растворился. Говорили, что это вещество было прозрачно, как вода, и аббат Гальяни утверждал, что в Неаполе не найти женщины, которая не держала бы секретный флакончик среди своих духов. Говорили также, что жертвами сего напитка стали два римских папы. Как же я обожаю историю! Наконец, мои мензурки были готовы, и я радостно замурлыкала, смешивая растворы и фильтруя их в приготовленную бутылочку. Я взмахнула рукой над дымящейся смесью. «Нарекаю тебя Аква Флавия», — провозгласила я. Ручкой дядюшки Тара с остальным пером я написала свежепридуманное название на этикетке и приклеила ее к бутылочке. «Аква Флавия», — громко произнесла я, смакуя каждый слог. Звучит прекрасно. Я создала яд, который в достаточных количествах может убить слона. Что он может сотворить с нахальной сестрой, жутко представить. Один из аспектов ядов, на который зачастую не обращают внимания, это удовольствие, когда тайно злорадствуешь, представляя, как используешь его. К тому же какой-то мудрец сказал, что месть лучше подавать холодной. Причина этого в том, конечно же, что пока ты с ликованием предвкушаешь это событие, у жертвы есть предостаточно времени беспокоиться, когда, как и где ты нанесешь удар. Например, можно представить себе выражение лица жертвы, когда она понимает, что то, что она потягивает из симпатичного стаканчика, не просто апельсиновый сок. Я решила подождать. Гладис терпеливо ждала там, где я ее оставила, свежевычищенная ливрея красиво блестела в утреннем свете, льющемся в окна моей спальни. «Изыди!» — воскликнула я. Это устаревшее слово я узнала от Даффи в один из наших обязательных культурных вечеров, когда она читала вслух ламермурскую невесту. «Мы обе изыдем», — пояснила я, хотя на самом деле в этом не было необходимости. Я вскочила в седло, оттолкнулась и выкатилась из спальни, покачиваясь, проехала по коридору, сделала резкий поворот налево и через несколько секунд остановилась наверху восточной лестницы. С высоты велосипеда ступеньки кажутся круче, чем на самом деле. Далеко внизу в вестибюле черные и белые плитки напоминали зимние поля, видимые с горной высоты. Я крепко схватилась за тормоз и двинулась вниз под опасным углом. Тра-ля-ля, 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 восклицала я на каждой ступеньке всю дорогу вниз, и мои кости приятно потряхивало. Внизу стоял Доггер. На нем был надет холщовый передник, в руках он держал пару отцовских сапог. «Доброе утро, мисс Флавия», — сказал он. «Доброе утро, Доггер», — ответила я. «Рада тебя видеть». «У меня вопрос. Как проводят эксгумацию трупа?» Доггер приподнял бровь. «Вы думали об эксгумации мертвого тела, мисс?» — уточнил он. «Нет, не конкретно», — сказала я. «Ну, я имела в виду, какие разрешения надо получать и так далее». «Если я правильно помню, первым делом согласие должна дать церковь. Это называется право, полагаю, и его дает епархиальный совет». «Канцелярия епископа?» «Более или менее». «Так вот, о чем говорил викарий». «Право было дано», — сказал он Мармадьюку Парру, человеку из канцелярии епископа, секретарю епископа. «Обратного пути нет», — сказал викарий. «Очевидно, было дано право на эксгумацию святого Танкреда, и затем по каким-то причинам оно было отозвано». «Кто, — подумал, — я мог вмешаться? Какой вред в том, чтобы выкопать кости святого, умершего 500 лет назад?» «Ты потрясающий, Доггер», — сказал я. «Благодарю, мисс». Из уважения я спешилась с Глэдис и аккуратно покатила ее по вестибюлю во двор. На лужайке рядом с гравием стоял раскладной походный стул, и рядом с ним лежали тряпки и баночка с кремом для обуви. Потеплело, и Доггер, видимо, работал во дворе на свежем воздухе, наслаждаясь солнечным светом. Я собралась было покатить в церковь, когда увидела, что у ворот Малфорда в нашу сторону поворачивает автомобиль. Он был странной формы, привлекший мое внимание, довольно ящикообразный, как катафалк. «Ну, если я сейчас уеду, могу пропустить что-нибудь». «Лучше, — подумала я, — сдержать нетерпение и погодить». Я уселась на походный стул и начала изучать машину, стремительно приближавшуюся по каштановой аллее. Если судить по виду спереди, по высокому элегантному блестящему серебряному радиатору, это Роллс-Ройс, кабриолет, местами очень похожий на старый Фантом 2 Харриет, который отец берег в уединении сумраке каретного сарая, словно святилище. Такие же широкие очертания и гигантские передние фары, но было и что-то отличное. Когда автомобиль повернул и оказался ко мне боком, я увидела, что он яблочно-зеленый, и что крыша чуть-чуть приоткрыта над водительским местом, как у банки сардин. На месте, где раньше было заднее сиденье, стояли ряды серых, некрашенных деревянных коробок, плотно уставленных цветочными горшками. Все горшки были не покрыты, словно дешевые места в экскурсионном автобусе, откуда рассады и растущие растения могли наблюдать окружающий мир. Поскольку отец много раз читал нам нотации о том, что нельзя глазеть, я инстинктивно вытащила свой блокнот и карандаш из кармана кардигана и притворилась, что пишу. Я услышала, как шины с хрустом затормозили, дверь открылась и закрылась. Я глянулась под тишка и зафиксировала высокого мужчину в желто-коричневом макинтоше. «Привет», — сказал он. «Что это у нас тут такое?» Как будто я восковая фигура из музея Мадам Тюссо. Я продолжила писать в блокноте, сопротивляясь желанию высунуть язык. «Что ты делаешь?» — спросил он, подойдя на опасно близкое расстояние, как будто хотел посмотреть на мою страницу. Если есть то, что я искренне презираю, так это когда заглядывают сзади через плечо. «Записываю номера машины», — ответила я, захлопывая блокнот. «Хм», — протянул он, окидывая медленным взглядом окрестности. «Не могу представить, чтобы ты собрала большую коллекцию в этом захолустье». С леденящим, как я надеялась, безразличием, я произнесла: «Что ж, у меня есть ваши, не так ли?» Это правда. GBX-1066. Он увидел, что я рассматриваю Роллс-Ройс. «Что ты думаешь о старушке?» — спросил он. «Фантом-2, 1928 года. Бывший владелец, которому надо было иногда с комфортом перевозить скаковую лошадь, поработал над ней ножовкой». «Должно быть, он сошел с ума», — сказала я. Не смогла сдержаться. «Она на самом деле, — поправил меня он, — была такая сумасшедшая. Леди Денсли». «Это которая печенье Денсли?» «Она самая». Пока я думала над ответом, он извлек из кармана серебряную визитницу, открыл ее и протянул мне карточку. «Меня зовут Сауэрби», — представился он. «Адам Сауэрби». Я бросила взгляд на потрепанную визитку. На ней аккуратно было напечатано мелкими черными буквами. «Адам Традескант Сауэрби, магистр искусств, член Королевского садоводческого общества и прочее. Археоботаник. Древние семена, ростки, исследования. 1066, Лондон, Роял, Лондон, Е1, ТХ Тауэр Бридж». «Хм», — подумала я. «Те же четыре цифры, что и на регистрационном знаке. У этого человека явно есть связи». «Должно быть, ты Флавия Делюс», — добавил он, протягивая руку. Я собиралась вернуть ему визитку, когда до меня дошло, что он хочет обменяться рукобашатием. «Викарий сказал мне, что я, вероятнее всего, найду тебя здесь», — продолжил он. «Надеюсь, ты не против моего непрошенного вторжения?» «Конечно же, это друг викария, мистер Сауэрби. Мистер Гаскинс спрашивал о нем в гробнице». «Вы имеете отношение к Сауэрби и сыновья? Гробовщикам из нашей деревни?»
«Теперешний гробовщик, полагаю, мой троюрный кузен. Некоторые из Сауэрби избрали жизнь, другие — смерть».
Я интеллигентно пожала его руку, глядя прямо в его васильково-синие глаза. «Да, я Флавия Делюс. Я вовсе не против вашего вторжения. Чем могу помочь?» «Денвин — мой старый друг», — произнес он, не выпуская моей руки. «Он сказал, что ты, вероятно, сможешь ответить на мои вопросы». «Денвин, так зовут викария, и я мысленно благословила его за откровенность».
«Я очень постараюсь», — ответила я.
«Когда ты бросила первый взгляд в то помещение позади камня, что ты увидела?»
«Руку», — ответила я, высохшую, она сжимала разбитую стеклянную трубку.
«Кольца?»
«Нет».
«Ногти?»
«Чистые и ухоженные, хотя ладони и одежда были грязными».
«Очень хорошо. Что еще ты увидела?»
«Лицо. Во всяком случае, противогаз, закрывавший лицо. Светло-золотистые волосы, темные полосы на шее».
«Что-нибудь еще?»
«Нет. Фонарь светил довольно узким лучом».
«Отлично. Я вижу, твоя репутация, которая тебя опережает, вполне заслуженно».
«Моя репутация?»
Викарий, должно быть, рассказал ему о нескольких старых делах, когда я смогла указать полиции правильное направление. В глубине души я возгордилась собой. «Никаких сухих лепестков, растений, чего-нибудь такого плана?»
«Нет, я не заметила».
Мистер Сауэрби поднялся, будто собираясь задать щекотливые вопросы, и шепотом произнес. «Должно быть, для тебя это такой шок. Я имею в виду труп этого бедолаги».
«Да», — сказала я и не стала объяснять.
Полиция напортачила на месте происшествия, брала останки и всякое такое. Все, что могло бы меня заинтересовать, теперь просто...
«Пыль на сапогах сержанта», — сострила я.
«Именно. Теперь мне придется ползать по земле с увеличительным стеклом, как Шерлоку Холмсу».
«А что вы рассчитываете найти?»
«Семена», — ответил он. «Остатки от погребения святого Танкреда. Присутствующие на похоронах часто бросали свежие цветы на могилу, знаешь ли».
«Но в склепе ничего не было», — сказала я. «Он был пуст. Если не считать мистера Коликута, конечно же».
Адам Сауэрби бросил на меня загадочный взгляд.
«Пуст.
О, я понимаю, что ты имеешь в виду. Нет, Вряд ли он был пуст. Расщелина, где ты обнаружила мистера Коликута, это на самом деле камера перед самой гробницей. Ее крышка, если хочешь. Святой Тангред все еще уютно лежит где-то внизу.
Так вот почему не было костей.
Я получил ответ на свой вопрос.
Значит, вполне вероятно, что вы найдете семена и всякое такое?
Я удивлюсь, если нет. Просто в любом расследовании приходится начинать снаружи и пробираться внутрь.
Я бы сама лучше не выразилась.
И эти семена, поинтересовалась я, что вы с ними будете делать?
Я буду за ними ухаживать, помещу в теплое место и предоставлю им необходимое питание.
По страсти в его голосе я поняла, что для него семена — это все равно, что яды для меня.
«А потом?» — спросила я.
«Они вполне могут прорасти», — ответил он. «Если нам чрезвычайно повезет, один из них зацветет».
«Даже 500 лет спустя?»
«Семя — удивительный сосуд», — сказал он. «Настоящая машина времени. Каждое семя может принести прошлое живьем в настоящее. Подумай только».
«А потом?» — продолжила расспрашивать я. «Ну когда они зацветут?»
«Я их продам».
«Ты удивишься, сколько денег некоторые люди готовы отдать за то, чтобы быть единственным владельцем вымершего растения».
«О, ну и научная слава, разумеется. Кто может без нее жить в наше время?»
Я понятия не имела, о чем он говорит, но информация о растениях меня интриговала.
«А вы не могли бы подвезти меня в деревню?» — внезапно спросила я. Было еще рано, и мой план начинал выкристаллизовываться.
«Твой отец разрешает тебе ездить с незнакомцами?» — полюбопытствовал он, но в его глазах вспыхнул огонек.
«Да он не будет возражать, раз вы друг викария», — сказала я.
«Я могу положить Гладис сзади, мистер Саурби?»
«Адам», — поправил он.
«Поскольку мы оба под чарами викария, я полагаю, совершенно нормально называть меня по имени».
Я забралась на пассажирское сиденье. Машина заскрежетала и завибрировала, когда Адам выжал сцепление и включил первую передачу, и мы тронулись.
«Ее зовут Нэнси», — сказал он, показывая на приборную панель, а затем глянул на меня и добавил в честь поэмы Бёрнса.
«Боюсь, я не в курсе», — отозвалась я. «Это моя сестра Дафна, книжный червь».
«Пускай с тобою мы бедны, но ты мой клад бесценный», — процитировал он это из «Возвращения солдата».
«А?» — сказала я.
Примечание.
Стихотворение Роберта Бёрнса цитируется в переводе Маршака. Конец примечания.
Церковный двор, если на то пошло, зеленел более жизнерадостно, чем ранним утром. Синий воксхолл инспектора стоял на прежнем месте, как и фургон мистера Гаскинса.
«Я высажу тебя тут», — сказал Адам у покойницкой. «Мне надо кое-что обсудить с викарием». Иносказательно это значило, я хочу поговорить с ним наедине. Но он преподнес это так вежливо, что я вряд ли могла возразить. Хотя я видела, что Глэдис понравилась ее первая поездка на Роллс-Ройсе, я чувствовала, что она рада снова оказаться на твердой земле. Уезжая, я помахала рукой. Не успела я поставить ногу на порог церкви, как мне дорогу преградила огромная темная фигура.
«Постой-ка!» — прорычал голос.
«О, доброе утро, сержант Вулмер», — сказала я. «Прекрасный день, не так ли? Хотя рано был дождь, сейчас распогодилось».
«Нет, мисс», — сказал он, — «вы не войдете. Здесь закрыто. Нельзя. Это место преступления».
«Я просто хотела помолиться», — сказала я, сутулив плечи и приняв робкий вид в стиле Синтии Ричардсон, жены викария, а также добавив нотку плаксивости в голос. «Я ненадолго».
«Можете помолиться на церковном дворе», — ответил сержант. «У Бога большие уши».
Я втянула воздух, как будто шокирована его богохульством. На самом деле он подкинул мне идею.
«Ладно, сержант Вулмер», — сказала я, — «я помяну вас в своих молитвах».
«Пусть призадумается, скотина. Пусть этот олух на досуге пораскинет мозгами, если они у него, конечно, есть».
Склеп Кассандры Котлстоун напоминал массивный елизаветинский комод и выглядел так, будто его пытались утащить преступники, пойманные на месте преступления и бросившие добычу посреди церковного двора, где в течение столетий он превратился в камень. Вокруг известняковой основы трава пустила длинные ростки, явный знак того, что эту часть церковного кладбища посещали редко. Солнце скрылось за облаками, и я с дрожью подумала, что прямо под моими ногами проходит тайный туннель, по которому, как говорили, блуждает призрак Кассандры. Когда я обошла склеп и приблизилась к его северной стороне, мое сердце подпрыгнуло. Прилегающая могила просела, и земля теперь не полностью покрывала основание склепа Котлстоун. В точности, как сказала Даффи. В северо-западном углу к склепу прислонилась большая каменная плита, частично прикрытая обветшавшим брезентом, в котором образовались лужицы дождевой воды. Ткань удерживалась на своем месте обломками камня, и, судя по наростам на ней, она здесь лежит уже какое-то время. Либо мистер Гаскинс отвлекся от ремонта, либо он попросту ленив. С того места, где я теперь стояла, на северном конце, громоздкий склеп блокировал вид на церковь и наоборот. Как я уже сказала, никто никогда не приходит в эту часть церковного двора. С тем же успехом это могла быть другая планета. Я опустилась на четвереньки и заглянула под брезент. Под ним зияла дыра. Вокруг нее, на потревоженной земле, в большом количестве виднелись отпечатки ног. Часть из них размыл недавний дождь, некоторые оказались под защитой брезента и остались удивительно четкими. Их оставил не один человек. Я убрала обломки камней и аккуратно оттащила брезент, стараясь, чтобы скопившаяся вода стекла с одного края на траву. Теперь дыра полностью открылась передо мной. Снова встав на четвереньки, я всмотрелась внутрь. Ожидала ли я увидеть кости? Я не вполне уверена в этом, но под гробницей оказалось каменное помещение, большей частью скрытое темнотой. «О, мне бы фонарь», — подумала я. «Почему природа не снабдила нас фонарями во лбу, на манер светлячков, только с другой стороны туловища? И более мощными, разумеется. Это был бы вопрос простой фосфорицирующей химии». Я выгнула шею, чтобы рассмотреть все получше, когда почва под моими руками подалась. Я отчаянно пыталась удержаться за длинную траву, но стебли либо ломались, либо скользили между пальцами. Какое-то время я пошатывалась на краю, размахивая руками и изо всех сил стараясь сохранить равновесие, но бесполезно. Мои туфли скользнули по влажной траве, и я грохнулась в могилу.